Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня мы поговорим о том событии, которое произошло ровно 75 лет назад, ну, немножко, несколько дней, отделяет нас от этого подвига русских летчиков, от того, что происходило во время битвы под Москвой. Я обещал рассказать об этом в одном из наших эфиров, и вот сегодня хочу исполнить свое обещание. Впервые эту историю услышал от Глеба Борисовича Удинцева. Это удивительный человек, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент Российской академии наук, доктор географических наук, профессор. Глеб Борисович, мы с ним познакомились как-то 9 мая во время поездки к чудотворным иконам Матери Божией. Он дружил с Натальей Борисовной Семихатовой, удивительным тоже человеком, но отдельно, можно сказать, Царствие Небесное. И увидев у меня с георгиевской ленточкой значок с самолетом-штурмовиком, спросил, какое отношение имею к авиации, я сказал, что отец был летчиком во время войны. И мы так с ним разговорились. Глеб Борисович рассказал удивительную историю. Он сам служил в дальней авиации 43-го года. Говорит, а вы знаете, как историю с Яхромским мостом? Я не знал, конечно, этого. И об этом нигде не было написано. Потом Глеб Борисович собрал свидетельство и опубликовал в московском журнале. А история потрясающая. Мы с вами говорим постоянно о чудесах Божьих. И понимаем, что победа под Москвой – это было тоже чудом Божиим. Контрнаступление началось в преддверии праздника святого благоверного князя Александра Невского. У немцев было в то время превосходство и живой в силе, и в технике. Но окончилось это разгромом, первым разгромом во Второй мировой войне и в Великой Отечественной нашей войне, первым разгромом непобедимого вермахта. Когда спрашивали Георгия Константиновича Жукова, что вам больше всего запомнилось из войны, он, из этих военных лет, он говорил, что больше всего битва под Москвой. Тогда мы помним, Георгий Константинович несколько дней не спал. Несколько дней и ночей он не спал. Представляете, это выше человеческих сил. Какое напряжение было. И вот как раз в эти дни, ноябрьские, уже мороз был лютый, метель. Немцы были у Перемиловских высот. Я думаю, те, кто ездит по Дмитровской дороге железной, знают Перемиловские высоты. И их остановили благодаря тому, что был разрушен Яхромский мост. И вот когда Глеб Борисович Удинцев стал одним из летчиков, он летал штурманом бомбардировщика, это дальняя авиация, 3-й гвардейский краснознаменный Смоленско-Берлинский полк авиации дальнего действия. под командованием Павла Петровича Глазкова. И вот когда он пришел в полк, молодые летчики застали уже в качестве полковой легенды, которая передавалась из уст в уста эту историю. Ну, а потом Глеб Борисович еще документально подтвердил. В то время Павел Петрович Глазков, о нем пойдет речь, его боевых товарищах, его штурман, полковник Сергей Чугуев, оказались, как говорит Глеб Борисович, нам сверхъестественными героями. Потому что Глазков в авиацию пришел по комсомольскому призыву еще до войны. Он был худощавый, подвижный, всегда дружелюбный, с такой дружелюбной иронической улыбкой на лице. Был очень прост в общении с подчиненными. И вот Глеб Борисович рассказывал, как ему запомнилось весной 45-го года, когда раскис аэродром близ Замостья, это в Польше, пришла пора поднимать самолеты на Кёнигсберг. Он на Кёнигсберг тогда была, кстати, атака, обрушен удар, авиаудар мощный. Подняли все самолеты дальней авиации. Кёнигсберг же был неприступной крепостью, казалось, немцы считали, что его вообще взять невозможно. И вот поднимали дальнюю авиацию с раскисших аэродромов. И Глеб Борисович вспоминает, как он с нами, зелеными, по грязи бегал, руками бомбардировщики за шасси таскал, помогая им сдвинуться с места и начать взлетный разбег. Ну, а после войны учился в военно-воздушной академии, командовал дивизией на Дальнем Востоке, а потом ушел в отставку. Официально по состоянию здоровья, а по слухам, не повадив с начальством. Ну, дело не в том, что боевые летчики часто имели несговорчивый характер, летчики все-таки народ особый. Дело в том, что это было время, когда Хрущев разгонял армию, и авиации пришлось еще много пережить в те годы от этого лысого троцкиста, и не только авиации. И вот ушел он генерал-лейтенантом в отставку, героем Советского Союза. Да, ну а история вот какая. Немцы смогли сохранить Яхромский мост железнодорожный. Те, кто представляет Дмитровскую дорогу, знают, что это такое. И немецкие танки переправлялись по этому железнодорожному полотну на эту сторону канала. Полк находился, по-моему, тогда в Симбирске, дислоцировался полк дальней авиации, 3-й гвардейский будущий. И вот 29 ноября 1941 года была поставлена боевая задача уничтожить железнодорожный мост через канал Москва-Волга у населенного пункта Яхрома. Построили полк, обратился командир полка, товарищи, наземные войска, отступая, не смогли уничтожить этот мост. Сейчас там идут тяжелые бои с танками противника, которые прямо по железнодорожному полотну пытаются ворваться в Москву. Товарищ Сталин приказал нам уничтожить мост и надеяться, что эта задача будет выполнена. Это выступил батальонный комиссар, и глубокая тишина стояла, каждый думал, кого назначат. И тут командир полка, подполковник Бицкий, говорит, кто желает, желающий шаг вперед. И весь полк шагнул вперед. Желали все. Командир полка назвал фамилии наиболее опытных командиров экипажей, потому что лететь предстояло в очень сложных метеоусловиях, и выбрали наиболее опытные 6 экипажей. А погода, дело в том, что погода была в этот день. Время вылета 17:30, 18:00. А погода, вот представляете, облачность 10 баллов, то есть сплошная облачность. Высота нижней кромки облаков 100-150 метров, представляете? Поземка, высота верхней кромки облаков 300 метров. Погоду по маршруту не знали, в районе цели тоже не знали. Предполагали, что погода такая же. Причем было сказано, на Москву не заходить ни в коем случае. Любой самолет, появившийся над Москвой, будет сбит. Ну, а значение моста все понимали. Значит, взлет, выполнение боевого задания по готовности, моторы запущены, пошел пушистый снег, видимость плохая, рассказывает Сергей Чугуев, полковник Чугуев, тогда штурман экипажа. Взлет, разбег, и, ну, все не буду рассказывать, они решили пробиваться за облака, вышли за облака, облачность сплошная. Прокладка пути, штурман ведет, расчетное время выхода на поворотный пункт, они ориентировались на горящий Дмитров. Тогда Город горит, рассказывал Чугуев. Над ним образовался кровавый красный шатер. Отсветы пламени видны сквозь облачные. Взяли курс на цель. Железнодорожный мост через канал Москва-Волга. Идем со снижением. Высота 150 метров. Представляете, 150 метров для дальнего бомбардировщика. Это тяжелый бомбардировщик. Дальше по курсу Москва с аэростатами заграждения, ПВО. Ну, не смогли они ничего сделать. Ни один экипаж ничего не смог сделать. Вышли, провели бомбометание по запасной цели, вернулись на свой аэродром. Настроение плохое, стыдно идти с таким результатом. Никто не смог сделать. Ну, метеоусловия не позволяли. И вот представляете, братья и сестры, вновь полк строит. И говорит, приказ, просьба верховного главнокомандующего любой ценой уничтожить мост. И тогда они приняли решение, погода не улучшалась. Пошел экипаж Павла Петровича Глазкова. Вышли на расчетное время, вышли на шатуру, потом, ну, не буду все подробно рассказывать. Решили выйти, пойти ниже облаков. Представляете, что это такое, да? Что такое идти ниже облаков? Это любую трубу зацепишь в такой видимости. Это уже, значит, решение такое, скажем. Да, но делать надо. Идут несколько минут полета этим курсом, видят мост, замечают, что к нему идет белая полоска, это лужа реки, проводят левый разворот с малым креном, блинчиком, во время разворота потеряли реку. И вот не буду вас утомлять, для летчиков это все интересно, как все это происходило, может быть, не для всех интересно, но скажу только одно. Сделали 10 боевых разворотов, холостых заходов, как говорит Чугуев, рассказывал. Очень поздно закрыт мост облаками, и невозможно прицелиться. Там же надо с упреждением положить штурману, положить бомбы, да, бомбометание. Разбомбили подъездные пути, а мост целый. И на следующем заходе горючее остается мало. Они решили, что мост оставлять целым нельзя, и договорились еще на аэродроме, что если не удастся, то мост уничтожают ценой своей жизни. Вы представляете, вот такое вот решение, идут на таран. И когда они пошли, вышли на последний этот боевой разворот, чтобы таранить и уничтожить мост ценой своей гибели, подвиг Гостева, да, повторить, снег неожиданно, ветер разогнал эти облака, и на высоте 100 метров они вышли, а слезы уже шли от напряжения, идут этим курсом, видят мост, ура, кричит весь экипаж, кладут бомбы, представляете, резко поднимают, прицеливаются по боковой наводке, бомбы пошли, кричит командир и штурман. Командир дает полный газ, идет резко с набором высоты, уйти, чтобы не подорваться на собственных бомбах. В облаках взрыв бомб, облака становятся красными. Самолет сильно бросило вверх, докладываю командиру, необходимо повторить заход. Повторяют заход, мост они уничтожили. Представляете, братья и сестры, возвращаются назад, летят на останках горючего, но поют песни все, от радости поют песни. Значит, выходят, заходят на свой аэродром в облаках, садятся. И теперь можно вздохнуть свободно. Задание товарища Сталина выполнено. Но тогда ни Глазков, ни его экипаж не получили Героя Советского Союза. Они получили за будущие вылеты, за потом операции. Получил звание Героя командир полка, полковник Бицкий. Но вот такой подвиг, братья и сестры. Представляете, потом сообщили. 11 метров насыпи вместе с быком были вырваны взрывом моста. Ферма моста обрушилась вместе с немецкими танками. Вот такой подвиг. Вот когда мы говорим о чуде под Москвой, да, победе в битве под Москвой, мы с вами должны понимать, что чудо дается всегда в ответ на подвиг, на величайший подвиг, не только на молитвы, а чудо дается в ответ на подвиг, когда люди готовы жертвовать собой ради Отечества, ради Родины. И вот такими были и Павел Петрович Глазков, его боевые товарищи, Сергей Чугуев, весь экипаж и многие другие летчики, не только дальней авиации, но и пехотинцы, артиллеристы, 28 панфиловцев И вот, когда мы говорим о советской эпохе, я хотел бы продолжить рассказ о Павле Гвоздкове. Павел Петрович, когда его уволили из рядов вооруженных сил, сократили, скажем так, да, он, это же генерал-лейтенант, герой Советского Союза, награжден многими боевыми орденами, он участвовал еще в белорусской, берлинской наступательных операциях, в боях за взятие Кёнигсберга, Берлина. Он в начале, летом 41-го года, боевые вылеты на Берлин совершал, первый в дальней авиации, помните, бомбило Берлин. И закончил академию, продолжал службу, и когда его сократили, то он ушел в запас. Ему дают, как рассказывали, номенклатурную должность любую. А Павел Петрович говорит: нет, я со своего родного завода «Металлист», 17-летним комсомольцем, ушел по призыву в авиацию. Я в авиации перестал быть нужным, я возвращаюсь на свой родной завод. И работал простым электромехаником, простым рабочим на заводе. И вот когда в 1977 году он скончался, 2 ноября, вот как раз 1977 года, то приехали прощаться с ним маршал авиации, генерал-полковники авиации, герой Советского Союза. Когда вынесли его мундир генерал-лейтенанта, звезду Героя Советского Союза, многие боевые награды и ордена, то все ахнули, говорят: это, оказывается, наш дядя Паша, а всегда простой, всегда улыбчивый, а мы ему: дядя Паша, помоги, дядя Паша, принеси, а он всегда готов помочь, всегда улыбается. Вы понимаете, братья и сестры, вот какие это были люди, да? Я не знаю, был ли он верующим человеком, думаю, что все-таки был, но по своему и душевному, и духовному устроению, по смирению, по величию своей души, конечно, я думаю, что Павел Петрович Гвоздков был намного выше многих из нас, которые и псалтырь читают, и авкафисты постоянно читают. Это был настоящий русский человек. Но, думаю, он, как и Моресьев Алексей Петрович, говорил: я советский человек, потому что многие из них не разделяли. Они считали себя советскими людьми, а на самом деле это был настоящий воплощенный архетип православного русского человека, великого и смирением, и любовью к Отечеству, и своей простотой. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня с вами помянули героя Советского Союза Павла Петровича Гвоздкова. Царствие ему небесное. И вот благодаря таким людям, которые себя героями не считали, и была одержана великая победа. И благодаря таким людям и таким подвигам немцев сломали 75 лет назад под Москвой. Сломили и погнали немцев назад. Первый раз, отбирая наши пяди и крохи, да, погнали на запад немцев. Вот что это значило для всей страны? Вот я хотел бы, чтобы молодые люди спросили у тех, кто помнит эти дни. Потому что мне приходилось, вот когда и в детстве еще разговариваешь, рассказывали, каким тяжелым было лето 41-го года, осень, когда сводки информбюро голосом Левитана сообщали: после тяжелых и упорных боев наши войска оставили и шли название городов. И вот первый раз немцев погнали. И, кстати, все вот... Помните, перестройка началась, верещали постоянно о том, что заградотряды в Красной Армии. Да первыми, это до приказа 227 под Сталинградом, этим страшным летом 42-го года, первый раз приказ о заградотрядах издал Гитлер во время битвы под Москвой 75 лет назад. Когда сломили и покатился на запад фронт впервые, когда немецко-фашистские захватчики, бросая технику, оставляли после себя сожженные города, поселки, покатились назад. Вот такое чудо. И хотелось бы, чтобы мы и наши дети, наши внуки, все мы помнили подвиг таких героев, как Павел Петрович Глазков, как дорогая матушка Адриана Малышева, Наталья Малышева тогда, которая 19-летней девушкой. В те дни, 16 октября, когда из Москвы бежала некоторая партноменклатура, начальство, когда уже даже случаи мародерства были, считали, немцы вот-вот в Москве появятся. Она, студентка первого курса МАИ Московского авиационного института, пришла и записалась в дивизию народного ополчения. И вот тогда эти люди уходили на фронт. Это были ученые, учителя, пенсионеры, студенты, даже старшие школьники. И благодаря их подвигу отстояли Москву, остановили. И Сталин тогда, кстати, Москву не покинул. Сейчас выставка в Манеже проходит. Закончилась выставка, очень интересная, на мой взгляд, посвященная периоду нашей истории с 1945 года по наши дни. И там внизу есть, в нижнем зале есть выставка, интересная, наверное, до 7 декабря будет, советую сводить детей, выставка, посвященная победе в битве под Москвой. Там шинель Сталина, на которой мы видим его на трибуне во время этого священного парада 7 ноября 1941 года, когда верховный главнокомандующий, глава Советского государства во всеуслышание обратился за помощью к нашим святым, когда он войскам, уходившим на фронт, прямо с парада этого, призвал на помощь имена святых благоверных князей. Он, конечно, их не назвал святыми, сказал, пусть вас осеняет имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Это было, тогда восстанавливалось по-настоящему связь священной русской истории. Ну вот, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы вы знали о подвиге и о величии души таких людей, а их было очень много, их были миллионы таких замечательных людей, как герой Советского Союза Павел Петрович Глазков. Ну, наша передача звучит в прямом эфире, и сегодня еще несколько тем, о которых мне хотелось бы с вами поговорить. Это информационная война, прежде всего. Телефон в студии 959-59-39. Сегодня в Европарламенте обсуждали, как они сказали, противодействие российской пропаганде в средствах массовой информации. Вы представляете, о чем речь идет? У нас одно Russia Today, как ее называют, Россия сегодня, да? А против нас все средства массовой информации Европы, Америки, всех так называемых демократических стран. И когда мы говорим о том, что происходит, вот даже на Западе многие смеются, потому что в очередной раз они сообщили, что российская авиация, а у нас гуманитарная пауза была. Мы не летали в Алеппо 3 недели. И когда высокопоставленные американские чиновники сообщают, что мы разбомбили очередную, непонятную какую по счету, больницу и школу в Алеппо, то даже на Западе люди начинают смеяться. Они говорят, такое впечатление, что восточные кварталы Алеппо состоят сплошь застроенные школами и больницами. Потому что сколько можно уничтожать больницы и школы российской авиации? Там больше других зданий нет, что ли? Никаких. Да, и мне хотелось бы вспомнить, можно говорить многое о информационных войнах, но вот мне хотелось бы вспомнить Алексея Степановича Хомякова, нашего великого русского православного мыслителя, богослова, историка, поэта, публициста. У него замечательно есть слова о информационных войнах. Вот я сейчас его цитату постараюсь найти, братья и сестры. Дело в том, что Алексей Степанович Хомяков сталкивался с отношением западных людей, западных, скажем так, писателей, философов к России. А надо вам сказать, что информационная война началась не сегодня. она началась еще, ну, это отдельная тема, как-нибудь расскажу подробнее, в XVI веке во время Ливонской войны. Вот тогда впервые были сформированы первые мифы о диких ордах русских варваров, которые угрожают мирной Европе. Но об этом поговорим. А в XIX веке это все продолжалось. И вот Алексей Степанович Хомяков пишет, что удивительно, когда читаешь западные книги, русский путешественник, возвращаясь из границы, спрашивает, что писал у нас маркиз такой-то, значит, доктор такой-то, ему отвечают: «Лорд нас одел так, как бы желал делать ирландских крестьян. Маркиз поступает с нами, как его предки, с виванами, то есть французскими крестьянами. Книга продавец обращается с нами хуже, чем с сочинителями, у которых он покупает рукописи. А доктор нас уничтожает пуще, чем своих больных». «И сколько во всем этом вздора», — пишет Алексей Степанович Хомяков, — «сколько невежества, какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба. Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь, на чем основана такая злость, чем ее заслужили». Я думаю, что мы с вами тоже сегодня вот такое же чувство испытываем, правда? Когда смотришь на это, ложь кажется, ну, невероятная, так же нельзя. А вот все это было в XIX веке. На чем основана такая злость, чем же мы ее заслужили? Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной гибели, как другого порабощенного мы подняли, укрепили, как третьего, победив, мы спасли от мщения, ну и так далее. «Досада нам позволительна», — пишет Хомяков, — «но досада очень скоро сменяется другим, лучшим чувством — грустью истинной и сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия. В нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей наземной братьи, к ее страданиям, так же, как к ее успехам, к ее надеждам, так же, как к ее славе. И на это сочувствие, и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа. Ни разу слово любви и братства, почти ни разу слово правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство. Всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того бы желал человек от человека». Ну вот, братья и сестры, кажется, все про наши дни написано. Когда нам некоторые наши либералы начинают говорить, что это все потому, что, значит, Советский Союз, да, пугал, там, коммунистический режим, а это пишет Хомяков в XIX веке. После того, как мы спасли Европу от Наполеона, после того, как, казалось бы, и при этом ни один из наших государей никогда ничего не желал от Европы получить. Вот, например, давайте вспомним, когда мы первый раз приходили в Берлин. А мы в Берлин первый раз приходили в 1767 году, разгромив пруссаков непобедимого Фридриха Великого. Австрийцы, кстати, наши союзники, ненавидели пруссаков и принялись грабить дома, бесчинствовать. И вот русские патрули, силы и оружие утихомирили союзников своих. И король Пруссии, Фридрих Великий, получив донесение о минимальных разрушениях в столице, заметил: «Спасибо русским, они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». А немецкий ученый Леонид Эллер так написал в письме другу о рейде русских на прусскую столицу: «У нас здесь было посещение, которое в других обстоятельствах было бы чрезвычайно приятно. Впрочем, — пишет Эллер, немецкий ученый знаменитый, — я всегда желал, что если когда-либо суждено было Берлину быть занятым иностранными войсками, то пускай бы это были русские». Понимаете, вот мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарим за эфир, за все, что Спасибо. Вы говорите, и за всю вашу информацию, и теплоту, и за все. И маленькое уточнение в объявлении, которое перед передачей было. Можно оформить автоплатеж только если в Сбербанке есть электронный счет. Если просто Сберкнижка есть, то нельзя, к сожалению, оформить автоплатеж в адрес радио Радонеж.
Спасибо, да. Благодарю вас за это важное уточнение. Благодарю вас. Ну, а продолжая нашу тему, я должен сказать, что не у всех тогда посещение Берлина русскими оставил приятные воспоминания. Знаете почему? Вот командовавший казаками, казачьими частями, походный атаман Краснощеков приказав схватить всех берлинских газетчиков, которые в своих печатных изданиях неистово поливали грязью Россию и ее армию, распространяя самую гнусную ложь и небылицы. И вот по его повелению, прилюдно, что, впрочем, неповадно было, этих незадачливых писак казаки высекли прямо на Унтер-дер-Линден. Ну, а однако у остальных берлинцев остались прямо противоположные впечатления от пребывания в городе русских. Так что, видите, песня «Едут, едут по Берлину наши казаки» могли и тогда петь в 18 веке. Берлинцы, знаете, чем были поражены? Тем, что русские войска, дабы не стеснять горожан постоем, расположились биваком на городских площадях под открытым небом. А когда русские войска покидали Берлин, коменданту русскому благодарные горожане преподнесли в качестве дара собранные им по подписке 10 тысяч талеров. А русский генерал отверг подношение, заявив напоследок, что лучшей его наградой он считает те дни, когда он был комендантом неприятельской столицы. Как потом и комендант Берлина в 45-м генерал Берзарин, да, когда мы кухни разбили на столице, кормили берлинцев, порядок наводили. Да, кстати, в Европе знали о том, как русские варвары, так называемые, вели себя в поверженной вражеской столице. Французский философ Вольтер писал тогда графу Шувалову: «Ваши войска в Берлине производят более благоприятное впечатление, чем все оперы Метастазио». Представляете? Вот, ну, а, да. А второй раз пришли в Берлин, освобождая столицу Пруссии от соотечественников Вольтера. В 13-м году, в 813-м, берлинцы приветствовали русских, выбивших из Берлина маршала Ажеро. И на этот раз в составе русского отряда были донские казаки. Так что казаки проехали в 45-м году по улицам Берлина, да? Так что, ну, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Леонид говорит.
Да,
у меня
да,
тут
да.
Два момента по этому поводу. Вот да. Сейчас сказали про наших казаков, а ведь вспомнилось, как Наполеон сюда вошел, вся Европа, 600 тысяч, как мы учили, вошло, и только 30 тысяч назад вернулось.
Двунадесят языков.
Самое интересное, что этот великий Наполеон, которым там везде памятники стоят, он ведь бросил свою армию, бросил и приехал в Париж.
Да.
Опубликовал бюллетень, ну, конечно, погоду обвинил во всем, как известно.
Вот. Не зря, Леонид, не уходите из эфира, не зря говорили в Париже еще о его бюллетенях. Врет, как бюллетень. Такая поговорка была во Франции.
Да, и вот второй момент, может, он мне очень приятный. Вот в перестройку появились всякие вот публикации, свидетели, как мы были в Берлине, вот типа Радичева, сейчас там рекламируют либералы Никулина. Я не знаю, Астафьев писал или нет, но по поводу наше пребывание в Германии в 45-м году. Тоже информационная война?
Естественно.
Вот скажите, пожалуйста.
Конечно, дорогой Леонид, я скажу о том, что я вообще благодарю за прошлый ваш звонок. Вы очень важные вещи проговорили неделю назад. Очень важные вещи сказали о этих информационных войнах. Помните, вы вспомнили карикатуры о Иоанне Васильевиче Грозном, и такие же карикатуры мы вспомнили с вами о Суворове, которые издавались там. Вот информационная война продолжается, и она, конечно, ведется самыми гнусными средствами. Как мы сегодня наблюдаем это в Сирии, да? Точно так же велись и в те годы. А в 45-м году вы лучше спросите у немцев. Знаете, вот те, кто служил в группе западных войск в Германии, в 60-е и 70-е много немцев пережили наш плен, войну. Они в гавштетах всегда посаживались к русским офицерам. Я хочу выпить, я был в России в плену, ко мне очень хорошо относились, понимаете? Немцы, кстати, немцы сейчас, когда нашествие мигрантов было, появился плакатик, где Т-34, русские, освободите нас еще раз, понимаете? Вот. Так что это, конечно, всякое было. Ну, во-первых, приказы были. Да? Ну что, по воспоминаниям расстреливали мародеров и насильников. Это те, кто прошел войну, представляете, многих из них, у которых семьи, чтобы остановить. Не было этого. Вы спросите, Владимир Петрович Заманский, он тогда рассказал, как у них в Германии одного трибуналом судили за мародерство населения. Ну, что вы. Резко сменилось. Слова Сталина, немцы приходят и уходят, а немецкий народ остается. Немцы, да, поэтому нам так больно воспринимать Меркель с ее санкциями. Почему? Потому что, ну, они-то уж, понимаете... Но немцы, ну, совесть-то должна быть, да? Все простили им. по-русски простили. Ну, правда, и немцы есть хорошие. Я помню, как в те годы в Шамардино приехали немцы в белых костюмах, помогали. Казанский храм разрушен, там и МТС было выносить все и каялись. Так что мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам, как всегда, за темы, которые вы принимаете. А вопрос у меня, вы знаете, у меня давно уже такой вопрос, как бы в голове. Вот Сталина все, ну, я не знаю, какое слово подобрать, пеняют ему, что он позволил немцам чуть не до Москвы дойти. Почему никто не говорит о том, что Александр I позволил Наполеону не то что дойти до Москвы, а взять Москву, сжечь ее, да, и так далее? И второй вопрос, так, если можно. О наших писателях. Вот у нас есть замечательный писатель Юрий Бондарев, который о войне писал. Никто не знает, что с ним, жив ли он. Ведь он ветеран, ему много лет.
Жив, слава тебе, Господи, да,
вот,
спасибо.
И почему вдруг так перестроились наши писатели, типа Астафьева, которые, вы сами знаете, как они пишут о войне, типа там...
Да это не все, это что? Один только Виктор Петрович Астафьев, простите, простите, Виктор Петрович, это беда, все переживали. Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов. Я не знаю, что произошло с Виктором Петровичем, не хочу его осуждать. Замечательный русский писатель. Ну, что тут говорить. Ну, вот его проклятые и убитые, понимаете? Не проклятые, они все убого, во-первых. Во-вторых, ну что тут, рядовой связист рассуждал со своей, скажем так, кочки, да, и разные есть, понимаете. Ну, а что касается остальных, то никто так не пишет. Это Виктор Петрович только написал. А Валентин Григорьевич, все... Это величайшая трагедия была нашего народа, величайший подвиг нашего народа. Так все русские писатели об этом пишут. А остальных, те, кто себя называет писателями из пен-клубов, они к России никакого отношения не имеют. Русский народ ненавидит, большинство из них презирают и к нему никакого отношения не имеют. Я имею в виду те, кто в перестройку вылез и именует себя интеллектуальной элитой. А вот, братья и сестры, вы приходите, 8 декабря будет, в четверг, в цикле «Возвращение на родину». Интереснейший вечер. «Беловежский заговор. 25 лет спустя». Уникальный фильм мы увидим с вами, как всегда. И встретимся с настоятелем храма Державной иконы Божией Матери, протоиереем Николаем Булгаковым, историософом, политологом Сергеем Михеевым. А мы его часто видим, те, кто все-таки иногда телевизор не смотрит. На мой взгляд, самый интересный, самый яркий и честный наш политолог – полковника медицинской службы, заслуженным врачом России Шестопаловым, писателем-публицистом Казанцевым, филологом, киноведом, историком культуры Шемякиным. А билеты в Сретенском монастыре на Большой Лубянке, в Богоявленском Елоховском соборе, в церковной лавке, в книжной лавке, домике Арины Родионы в Алексеевском монастыре и в Черниговском переулке, в Славянском центре. Еще один звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер. Да, Александр.
Спасибо за передачу, Алексей Александрович. Виктор Александрович, у меня такой вопрос. Вот вы постоянно говорите, это очень хорошо, про историю, значит, старейшую историю, потом не так давнюю, в общем-то, вот как сегодня, про войну. Мы гордимся своими предками, очень гордимся, но вот я думаю, как наши дети, наши внуки будут смотреть вот нынешнее время. Понимаете, вот мы пережили татаро-монгольскую орду, все. Мы сейчас переживаем вот орду какую? Ротенбергов, Абрамовичей. Это же страшно. Вот они уже грабят нашу страну в открытую просто. Просто в открытую. Нам вот, если бы люди эти были живы, вот, стыдно смотреть в глаза тем вот ветеранам, которые погибли, в которых стыдно просто смотреть. Где...
Согласен, Александр, с вами. Мы об этом не раз говорили. Я говорил в своих эфирах, что самое такое болезненное для нас чувство, для моего поколения, что мы отдали страну, которую отцы и деды отстояли, а мы ее так бездарно, непонятно даже как, бездарно отдали. Но что тут сказать? Попущено, чтобы мы, понимаете, вот я говорил в своих эфирах, еще раз повторю, пришедшую с Запада эту идеологию коммунистическую утопию безбожную, наш народ пережил за 70 лет. За 25 лет мы пережили вторую пришедшую с Запада либеральную эту утопию. Вот на этой выставке на меня произвел впечатление стенд один. Ну, там много интересного, конечно. И мы ведь, дети смотрят, там очень много было в понедельник школьников, студентов, большинство было. Вот они ходят и видят, какая была страна. Вторая экономика в мире, космос, да, советское кино, все видят. Видя там план дропшот, начинается первый зал, как вот 45-й год, как они хотели нас бомбить атомно. А в последних залах, вот стенд один такой на столе, там меняются картинки. Там интересно все устроено. Вот я как раз попал, подходишь, авианесущий крейсер «Киев» и печать «Продано». Большой противолодочный корабль «Продано». И идет дальше так, крупнейшие заводы оборонки «Продано», печать «Продано». А цены знаете какие? Цена нынешних московских квартир, даже не пентхаузов. Понимаете, что со страной? Потери были больше, чем во время Великой Отечественной войны от Гайдара, от всей этой банды. И я считаю, что суд истории обязательно будет над этими либералами, потому что мы их мягко называем либералами. На самом деле, по своим поступкам, это были сатанисты, которые воевали с Россией. Не надо ничего приукрашивать. Это вот изменников называли ворами в 17 веке, да, во время смуты. А после 91-го года, да, с началом перестройки, вот слово и вор, и изменник в себе одно и то же несет смысловую нагрузку. Ну, а Леониду я хотел бы ответить, что да, в Париж русские пришли с ответным визитом в 14-м году, после того, когда они мясобойни устроили в храмах московских, когда обдирали ризы с икон, цивилизованные европейцы, да? Конюшни устраивали в храмах московских, мощи святых выбрасывали из ковчегов. А Наполеон, уходя, приказал Кремль взорвать. Только взрыв повредил, дождь погасил. Вот что, бигфордовые шнуры. А вот русские варвары в 14 году в Париже поразили французов не только своей дисциплиной, но и удивительным добродушием. Надо заметить, что, как и в поверженном Берлине в 1760-м, именно русским пришлось обеспечивать порядок, не позволяя своим европейским союзникам устроить в Париже погром, потому что прусский король считал справедливым, если немцы и австрийцы отомстят завоевателям. Но по приказу государя-императора Александра Павловича, Александра Благословенного, русские патрули не только не позволили австрийцам, прусакам мародерствовать и мстить французам, но следили за тем, чтобы сами парижане не чинили насилие над сторонниками Бонапарта. Русские. И парижане осыпали русского царя цветами, за ним толпа восторженная ходила. Особенной популярностью, кстати, казаки у парижан пользовались, потому что, ну, я думаю, многие знают, что своим названием знаменитых бистро они чему обязаны. Донцы, не слезая с лошадей, с коней требовали чарку. Быстро-быстро, да? Вот. А когда русские войска оставляли Париж, командующий оккупационным корпусом граф Михаил Воронцов, Михаил Семенович, приказал продать одно из своих имений в России, чтобы заплатить до последнего франка долги офицеров, оставленные ими в казино и в вселительных заведениях. Вот так себя вели в покоренных вражеских столицах дикие скифы, да, и как они нас до сих пор называют, русские варвары. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, вечер добрый.
Добрый
Александр.
Вечер.
А хотел спросить у вас, вот нам всем отрадно слышать слова Сталина, когда он призывал имена святых в ходе войны. Но интересно очень, как он после окончания войны вот этот период по отношению к православию себя вел, потому что ну, косвенно к информационной войне тоже относится. Вот недавно слышал какую-то передачу, то, что якобы после окончания войны Сталин, якобы воспользовавшись чисто православием для победы, стал, ну, как бы...
Я знаю эту точку зрения, эту версию. Спасибо. Ну, я... Спасибо за ваш вопрос, дорогой слушатель. Но я с этой версией не совсем согласен, потому что, конечно, потом откат начался, но кто его производил... Надо смотреть, кто стоял за этим откатом. И, понимаете, вот, например, говорят, что Сталин русскую партию, да, Вознесенского уничтожил. Но это те, на кого он делал основную ставку, его... Ленинградское дело знаменитое. А по документам, когда смотришь, у Сталина в это время был инсульт. Он был на даче, недееспособен. Он был... Здоровье подорвано невероятно было во время войны. И вся эта кампания, конечно, не так... Там много надо рассматривать внимательно того, что происходило, потому что до конца, даже после победы, до конца у него... всей полноты власти не было, потому что если в 1944 году, например, он, Молотов, Ворошилов, кто-то предложил роль партии снизить, перейти к советам, и ЦК, предложение вроде бы всесильного, да, верховного главнокомандующего во время войны, зарубил. Так что, но во всяком случае, мы знаем, что гонение, и мы представляем, кто за этим стоял, потому что самое страшное гонение после революционных лет на церковь обрушились именно с приходом к власти лысого троцкиста, этого Хрущева. Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, добрый вечер. Алексей Александрович. Добрый... Маленькое замечание, во-первых, да, цитата, да, Сталина выглядит так. Гитлеры приходят и уходят, народ советский, народ немецкий остается.
Остается, да,
это
да.
Это первое. Да. А второе, главный маршал авиации, дальней авиации, АДД, да, фамилию, да, его не называю, сами поймете. Его истории потрясающие.
Так и о нем вообще можно рассказывать. Его дочка жива, прихожанка. Я назову, это вообще потрясающий человек, любимец, кстати, Сталина. Вообще человек уникальный. Это Александр Евгеньевич Голованов. Это, ну что вы, вообще о нем можно рассказывать очень много, потому что вообще интереснейший человек. Кстати, его мама потом из рода адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, героя Севастопольской эстрады, дома у них Бона француженка была, они с братом заканчивали Московский кадетский корпус, да, а вот интересно, а по отцу бабушка была родственница Кибальчича, представляете, Александр Евгеньевич Голованов, двухметровый красавец, богатырь, его... венчали их, по воспоминаниям жены их, заочно венчали его жена, верующий человек, сказала о том, что, ну, батюшке своему духовному, ну как, я люблю его необыкновенно, но он не может в церкви венчаться, батюшка, ничего, я его заочно венчаю, благословил на брак, а детей всех крестили в храме Знамени Пресвятой Богородицы на Рижской, мученика Трифона. Это удивительный человек, Александр Евгеньевич Голованов, тоже, кстати, пострадавший, о нем, ну, я как-нибудь расскажу сегодня, времени мало. Пострадал, потому что Хрущев из него, как и из Жукова и Рокоссовского, не выудил ни одного плохого слова о Сталине. Рокоссовский сказал: «Сталин для меня святой человек». Это Константин Константинович Рокоссовский. Ну, а ну, что тут говорить, кто такой Хрущев был, и какие удары он нанес по церкви, по армии, по науке нашей, вообще по стране. Можно только... Да, ну, а... Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий
Александрович. Добрый вечер, Галина.
Расскажите, да, пожалуйста, вот вы согласны с тем, что вот, вам задали вопрос насчет исторических периодов? Вот у нас только три исторических периода, мне кажется, может быть. Россия, которая предана Богу и выполняет его заповеди. Да. Россия, предавшая Бога и ставшая безбожной. И Россия, которая возвращается опять-таки к Богу. Вот, ну, вот такие три периода.
Ну, если так объемно, то, конечно. Но да, дело в том, что и в советском периоде были разные периоды. Был период страшных, безбожных гонений, откровенных сатанистов, троцкистов, которые не просто церковь уничтожали, русскую культуру, русскую историю. То это был самый настоящий геноцид, это было страшное время. Потом был период, когда во время войны, перед войной уже восстанавливалась историческая связь времен. Потом был период, Россия на свой имперский путь возвращалась. Потом был период хрущевских гонений, вновь либеральный этот проект торжествовал коммунистически, верность ленинским идеалам, да, потом брежневский был такой непонятный застой, вроде бы и государственности, вроде бы все, но в то же время и церкви свободу особенно не давали, а потом была перестройка, когда восторжествовали все вот эти либеральные идеи, когда возвращались к ленинским, помните, с чего, к ленинским нормам возвращались, ну и так далее. Вот. Ну, а, естественно, это все по промыслу Божию, понимаете, вот нам больно многое, но мы понимаем, что Господь же иногда дает горькое лекарство. Мы должны были увидеть вот этот либеральный проект, его изжить, если хотите так грубо, изблевать, да, наш народ должен был, чтобы он не мог, да, всех этих Шендеровичей, Макаревичей, Хиджаковых просто уже не переносил после того, как они, значит, кричат, что Крым, слава Украине, слава героям, да, бандеровцам, ходят жовто-блакитными и, значит, кричат, что Крым украинский, да. А вся остальная эта банда требует оккупации, впрямую требует оккупации России. Вот надо было все это увидеть, пережить своими глазами, по-видимому, чтобы от этого избавиться. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Все-таки вот то, что сказали, не про правду историческую, не в силе Бога, в правде и всесторонне, не просто вот там восхвалять что-то, какой-то эпизод, а другой, который нельзя восхвалить, о нем вообще не говорить. Это что же неправда?
А что вы имеете в виду?
Я имею в виду об Астафьеве. Дело в том, что во время, когда, например, русскому национальному поэту жилось так тяжело, что вообще трудно сейчас себе представить, что так жил гордость.
Николай Рубцов, да?
Поэт? Да, Николай Рубцов, да. Помог именно Астафьев. А во-вторых, если вы говорите о Распутине, то, несмотря ни на что, Распутин все-таки на войне, он хороший человек, достойный.
А как я в нем? Я сказал, что Валентин Григорьевич был замечательный человек.
Вы знаете, вы так всегда перебиваете, мы же вас не можем перебить.
Хорошо, простите.
Дело в том, что Астафьев, он был на войне, он прошел всю войну. И причем такие воспоминания, если у вас родственники не были на войне, то у меня были на войне. И кто прошел...
Все, простите, я вас перебиваю, потому что времени мало остается. У меня отец прошел, финскую воевал, прошел от Бреста до Берлина, летчик. Дядя прошел от Севастополя, кадровый офицер морской авиации в морской пехоте, прошел от Севастополя до Констанции, а потом до Порт-Артура. Дед прошел германскую, два Георгия заработал, потом Великую Отечественную. Понимаете, я тоже, так что не надо мне... как у нас часто говорят, лечить. Кроме Виктора Петровича Астафьева, у нас есть тот же Юрий Бондарев. Есть очень много писателей-ветеранов, которые прошли войну и видели... Понимаете, война для всех разная, дорогая слушательница. Одна война для генерала, другая для маршала, кто на каком фронте воевал. Я вот юбилей прошел Константина Симонова. Понимаете? Вот Симонов, как он побывал везде. Вот его фильм «Живые и мертвые», да? Он как журналист побывал. Его фильм «Живые и мертвые» о Серпилине — это величайшая правда. Он, кстати, все говорят, не христианский поступок. Может, он был у него церковленным, Константин Симонов. Но он завещал развеять свой прах над этими болотами, да, где первый бой, где вот дивизия Серпилина, это была дивизия генерала Кутепова, где они принимали первый бой. Он был в Заполярье, во всем. Поэтому Виктор Петрович Астафьев для меня... Я уважаю его, он русский человек, потрясающий, глубокий, писатель очень глубокий, из Плеяды, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, их много было. Да можно Владимира Николаевича Крупина, вы спросите, он с ним очень хорошо знаком был, дружил. Я ничего плохого не хочу сказать, но «Проклятые и убитые» даже название. Я хочу сказать, что взгляд на войну может быть разный. Объясняю просто для тех, кто... Воевавшие поймут, на войне есть все. На войне есть и грязь, есть на войне и жестокость невероятная. Головотяпство, на войне есть великий подвиг, есть великое милосердие. А я сегодня вспоминал матушку Андриану Малышеву. Она мне сказала, вот, предпоследний раз, наверное, мы увиделись, когда Андрей Первозванного орден вручали в Кремле. Говорит, видите, что же они говорят о войне? Ведь сегодня, что же они говорят? Мы очень любили родину, сказала матушка Андриана. Мы все, понимаете? Она потом, когда Рокоссовский ее спросил, маленькая девочка, диверсионную школу закончила. Что ты хочешь? Говорит, с вами хочу воевать, Константин Константинович. Прошла она Сталинград, она вспоминала. Самое страшное было в Сталинграде. Закончила капитаном. Потом работала в космосе у Королева, представляете? Уже в таком сознательном возрасте пришла к Богу. И отпевал ее мальчик, сын ее боевого товарища, которого она с детства знала, и она была поражена в советской время, что он ушел в монастырь, закончив престижный институт в Питере. И этот архимандрит, когда на отпевании я был, этот архимандрит сказал, знаете, чем они отличались, эти люди? Они, кто карьеру большую сделал? Помните, как фильм «Белорусский вокзал», да? Кто начальник, кто простой водопроводчик? Они все собирались. Их, говорит, отличало, они дружили очень. их отличало одно. Они очень любили родину все, понимаете? Вот это поколение. Поэтому я этих ветеранов, многих ветеранов знал, со многими ветеранами разговаривал. И не надо из замечательного русского писателя Виктора Петровича Астафьева делать такого уж... Потому что и тот же Бондарев, Петрович, которого сегодня вспоминали, он тоже всю войну прошел и тоже в артиллерию прошел. Это назывались... Сорокопятки вообще назывались. «Прощая Родина», да? Противотанковые полки. Противотанковых орудий. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот помянем и Павла Петровича Гвоздкова, и матушку Андриану нашу дорогую. Она удивительный был человек, необыкновенно светлый, радостный. И вот это поколение героев. И ветераны-то разные, кстати, скажу вам, понимаете, вот были и... Да и политработники, кстати, были разные, даже в авиации. Кто летал на боевые вылеты, кого в частях невозможно было на передовую вытянуть, понимаете? Это все... Война, она разная, у каждого своя, в общем-то, война, но общая на войне была великий подвиг всего нашего народа. И вот благодаря таким людям мы победили. Немцев под Москвой разгромили, потом в Сталинграде. А матушка Андриана, она всех поминала. Ушедших, как она говорила, я помню. «Дорогие мои разведчики». Она всех говорила, «дорогие мои разведчики». Ну вот, дорогие братья и сестры, передача наша подошла к концу. Мы с вами прощаемся. И еще раз я скажу только одно. Вот когда «Бессмертный полк» вышел 2 года назад, да? И в этом году, когда «Бессмертный полк» вышел, это была победа над всеми информационными технологиями, над всеми стараниями этих сатанистов, 25-летними, отнять у нас великую победу и разорвать связь молодого поколения с нашими отцами и дедами, с поколением победителей. А как Высоцкий пел, наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Вот это единая Россия идет 9 мая бессмертным полком. Она и в Севастополе прошла. И, кстати, по городам, там, где сейчас правит хунта не нацистская, это украинская. И по их молитвам, и, конечно же, по молитвам всех святых в земле российской просиявших, мы обязательно победим. Как сказал Верховный в 41-м году во время этого парада, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших. И расточатся в рази ее, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, но не было горше печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Но не было большего долга, чем выполнить волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне снова, я снова все это пройду. войну. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. С твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой. Летят перелетные птицы в ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать, а я остаюсь